Ну-ка, работает? Работает, работает?
Что, идет?
Чё, есть контакт, да. Нет? Сейчас посмотрим. Привет, друзья, смотрите, судя по тому, как вы видите, слышите, не знаю, видите или слышите, мы с Миловым, вот это Владимир Милов.
Здрасте.
А я Таня Фельгенгауэр. Да. Мы сегодня дуэтом, но без нашего дорогого, любимого Егора Дичкова. Вот, поэтому я управляю стримом самостоятельно. Я надеюсь, нас слышно. Видно.
Я вспоминаю всякие картинки из интернета. Как больше на этой, на заслонке от этого топливного шланга там написано: Оля, не забывай, у тебя дизель.
Ладно, короче, я правда надеюсь, что все нормально, что вы нас видите, слышите. Это да. YouTube-канал Татьяна Фельгенгауэр. Вот эти две говорящие головы.
Здрасте,
мы с Владимиром Миловым будут вести терапевтический стрим про жизнь. Что еще надо сказать?
Жизнь у нас не очень, но стрим, я надеюсь, будет веселый.
Ну, смех у нас нервный, как обычно, поэтому не судите строго. Лайки, подписки приветствуются. Ну, на YouTube-канал Владимира Милова, я думаю, вы все подписаны. Более того, некоторые из вас оттуда пришли посмотреть на Владимира.
Сразу, никогда не видели.
Да, никак соскучились.
Да,
вот, сразу предупрежу, что здесь немножко другой состав, в том смысле, что вот у Володи на канале вы привыкли видеть Луцика, но Луцика здесь нет. Здесь живет кот Каспер.
Да.
И пока... Он даже молчит, потому что мы дальновидно покормили его перед стримом.
Прям вот буквально в последние минуты, да?
Да, последние,
чтобы максимально оттянуть вот этот вот концерт, да.
Вот, так что, да, в общем, следим за тем, как ведет себя Каспер Татьянович. Вот, помним, любим Василису, но Василису у нас... переселилась на Радугу. Если вдруг вы пропустили эти грустные новости и будете искать Васю, то она за нами следит сверху. Ведите себя хорошо, потому что она вас всех очень всегда любила и активно участвовала в каждом нашем стриме, да, Володь?
Да, и я хотел выразить соболезнования, потому что я видел, что у тебя был стрим специальный, да, я очень переживал за всю эту ситуацию и надеялся, что она поправится, но так вот получилось, и это, конечно...
Вот. Так что за нами теперь здесь присматривает Каспер.
Каспер, да.
Вот. А там присматривает Вася. У нас сегодня, конечно же, стрим про жизнь, он как бы без темы.
Да.
Но тут наприходил миллион вопросов через донатилку. Донатилку мы чтим, любим, уважаем, благодаря ей существуем и иногда даже выпиваем, кстати.
Cheers. Кстати, очень хороший. Прям вообще... Не скажем, что это. Сохраним интригу.
Да. Да. Вот, но тут просто в донатилке наприходили вопросы еще до начала. И, естественно, люди интересуются, что ты думаешь по поводу фильма про 90-е. Прочитаю два сообщения от Антона. Что думаете насчет нового док-фильма «Певчих предателей»? Лично мне этот фильм показался... тенденциозной агиткой, пахнула речами коммуняка из 90-х, все эти разговоры о залоговых аукционах, ваучерах, краже природных ресурсов, предательстве, прям газета «Труд», а не либеральный ФБК. Хочу отдельно поблагодарить Владимира, продолжает Антон, за самый объективный цикл про 90-е в России. Всем, кто по-настоящему хочет разобраться в той сложной противоречивой эпохе, рекомендую цикл Милова, а не агитпроп Певчих. Это... нам написал Антон еще до начала стрима. Но вообще, я хочу тебе сказать, я не знаю, как среди твоих знакомых и друзей, но вот я вижу, что вызвал этот фильм очень бурную реакцию, причем среди самых разных людей. Давай поделимся впечатлениями, как тебе, а я потом расскажу, как мне.
Слушай, ну мне много есть что сказать. Если говорить о реакциях, то в основном вот люди, которые там составляют, там, условно говоря, мою корневую целевую аудиторию, реакция крайне негативная, но люди боятся говорить. Кстати, я вот хотел сказать, там, тоже Мария Константиновна, если вы нас смотрите, да, очень омерзительная вот реакция там и коллег, и сторонников на любую критику этого фильма. То есть прям честно сказать, вот мне прям мерзко это все читать, да, потому что для критики основания есть, давайте вот просто признаем этот факт, да. Но я это был, вот, извини, я честно скажу, это первый момент вот за всю, наверное, историю, когда мне некомфортно себя чувствовать соратником вот коллег, да, потому что многие буквально вот пишут там первый твит: «Я об этом ничего не знал и впервые узнал из этого фильма». Следующий твит – это обсирательство в адрес всех, кто его критикует. Ну, мне кажется, что нормальная реакция – это если ты ничего не знал, то ты вот возьми кучу информации, там, изучи, перевари там, и так далее. Да? Начинай вот так бросаться зубами.
Так тебя реакция больше всего расстроила на критику?
Меня совсем… Я-то даже вообще не выступал с какой-то детальной критикой, но я читаю, что они пишут. То есть смотри, они спрямляют, знаешь, вот что? Что любой, кто критикует этот фильм по самым разным причинам, а там есть много за что его критиковать, да, они сразу обвиняют: вы оправдываете Березовского, вы оправдываете там Таню с Валей, вы оправдываете залог аукциона. Нет, коллеги, вот, значит, дистанция вот там, примерно как отсюда там и до Альфа Центавры, я не знаю, да, между критикой этого фильма и вы оправдываете. Вот вы calm down, пожалуйста, как говорит Тейлор Свифт нам, да, завещал. Значит, вы, понимаете, мы вот тоже вот так, мы вежливо себя ведем, но мы хамить-то тоже умеем. И даже где-то лучше, чем вы, да? Поэтому вот не надо переходить на эту территорию. Вообще выглядит вот реакция на критику этого фильма выглядит мерзко. И от как бы первых лиц, и от вот сторонников. Это вот первое. И я прям даже вижу, что люди, которым прям сильно не понравилось, они нормальные люди, сторонники Навального, противники Путина, но они боятся говорить, чтобы не столкнуться, значит, с вот этой всей такой историей. Это прелюдия такая некоторая была.
Так, еще... хорошо. Она больше касается не самого фильма, причем.
А еще одна прелюдия, если уже вот переходить к фильму. Я прям начал смотреть, меня дико покоробило, потому что Мария там говорит: никто никогда, никто никогда, или как-то так, да, не серьезно не обсуждал, откуда взялся путинизм. Ну, Маш, ну, сорян, да. Ну, не, окей, даже ладно, там у меня было несколько циклов, но кто я такой, ничего не значащий червь, да? Ну, много кто обсуждал, много кто, не один год. И вообще было бы лучше, вместо того, чтобы, значит, я вот тут пришла, посмотрела, и я скажу, да, наоборот, построить разговор на продолжении предыдущего анализа, чего там не досмотрели, чего было правильно там, и так далее. Ну, вот это меня прям сразу очень отталкивает, что это никто никогда всерьез не обсуждал, откуда все это взялось. Да ладно, блядь, ну
слушай,
я извиняюсь.
Ты с Певчих пока лично не поговорил.
Мы поговорили.
Просто чтобы не выглядело странно, что ты через экран с ней разговариваешь.
Смотри, там было две вещи. Мы говорили там в прошлом году, когда эти идеи возникали предварительно, да. Но я искренне думал, что это будет что-то, где они найдут что-то новое. То есть, как они умеют расследовать какие-то проводки, которые там через Сибнефть финансировалось, что-то политическое, там вот это, да. Я совершенно даже не думал, что это будет вот это все. То есть все, вот, все, вот смотрите, я знаю, что выросло целое поколение, которое вообще при Путине взрослело и даже не знало вот это все. Вот это все в 90-х, понимаете, в чем фишка 90-х годов? В 90-е годы вот это все обсуждалось в прайм-тайм по телевизору из парламентских трибун. Каждый, сука, день. Каждый, сука, день. Вот это было, да? Вообще в 90-е годы, кроме самых первых месяцев правления Ельцина, все остальные годы парламент, Верховный Совет, потом Госдума, был Ельцину оппозиционный. И там каждый, сука, день говорили вот это же самое. То есть, вот, ну, там, мягко говоря, ничего нового, да, там это такое мягкое выражение, да.
Ну, вот. Слушай, я хочу сказать от себя про этот фильм вот что. Мне кажется, такие фильмы в целом многом просветительские нужны, потому что это мы тут можем сидеть и говорить: да мы видели это каждый день, да мы это все знаем. Мы, может, знаем, но нам 100 лет в обед, а сколько поколений людей выросло, которые ничего не знают. А может быть, кто-то из них не увидел твои ролики про 90-е, а теперь пойдет и посмотрит. То есть как повод для того, чтобы поговорить про время, ок. С другой стороны, я, видимо, не целевая аудитория этого фильма, потому что из первой серии я нового ничего не узнала. Стилистические разногласия, ну, здесь как бы о вкусах не спорят. Снято красиво, чисто эстетически. По поводу там тональности, нетональности, опять же, тут, мне кажется, там... Очень индивидуально, да, кому-то норм такая тональность, кому-то нет. Мне не нравится, когда в рамках критики начинают предъявлять что-то по поводу возраста, что вы молодые, вы ничего не понимаете, у вас нет никакого там, не знаю, права про это все говорить. Извините, простите, пожалуйста, но это очень странный аргумент. Если вы хотите покритиковать этот фильм.
Я бы, знаешь, я вот этот аргумент я могу чуть-чуть перевернуть, да, что все-таки есть огромное количество живых свидетелей, которым не по 90 лет, а они еще в нормальном, там даже где-то фертильном, как говорят, возрасте, да. Вот. И, ну, вообще, в принципе, так можно бы, если вы делаете про комплексную сложную штуку фильм, можно, в принципе, поинтересоваться вот их разными мнениями на этот счет. Это первое. Ну, извини, что я тебя перебил. Да? Я про возраст, в основном про это. Потому что, вот там, конечно, там, я, например, делаю цикл про древнюю историю России, про 18-19 и начало 20 века. Конечно, я тогда не жил. Да? Но, тем не менее, я делаю дисклеймер, что и вы идите, читайте первоисточники, это просто мое мнение, да. Вот, и здесь важно, конечно, ну, какая-то консультация с людьми, которые все-таки то время видели, потому что там, Тань, очень искажено, все было не так, все было не так.
Давай так, да. Я хотела бы посмотреть, как выглядит вторая, третья, какая, сколько еще будет серий. Во-первых, я надеюсь, что я увижу там что-то новое, во-вторых, я... Очень расстраиваюсь, вот я искренне, я всегда расстраивалась, когда ФБК конструктивную, здесь ключевое слово конструктивное, не там тупые наезды обвинения, а именно конструктивная какая-то критика, ее встречают не то чтобы в штыки, а вот прям очень агрессивно, я бы сказала так. Вот это меня очень расстраивает. Мне все-таки больше всего... Знаешь, в результате грустно от того, что все опять закончилось срачем.
Да, вот это...
Вот
да,
это да, самое печальное. Мне так бы этого не хотелось. Потому что 90-е очень важное, очень противоречивое время. Нужно ли сейчас про них говорить? Поможет ли понимание того, что тогда случилось в работе над будущим, в этом пути вперед? Или не поможет. Вот я этого не могу для себя сейчас сформулировать. Надо в этом ковыряться сейчас вот так вот досконально. Это каким-то образом поможет идти вперед или нет?
Ну, говорить про 90-е обязательно нужно, но я, если можно, я пространно
да,
выскажу.
Давай, да, давай, давай, конечно.
Вот, перебивай меня, если я там занудный и заебал.
Да, а мы только начали,
да,
волоть.
Смотрите, вот такая простая мысль. Вот есть такая страна, Германия. Образцовая демократия, многие из нас вот считают ее идеалом и к ней стремятся. Да? Вот в Германии сегодняшней не существует такой дискуссии в обществе, что в приходе Гитлера и НСДАП виновата коррумпированная Веймарская республика. Это короткий демократический эксперимент 1920-х годов. Что это все Фридрих Эберт виноват, первый президент Веймарской республики, что пришел Гитлер, да? А Германия, там просто у людей вот, ну, реально есть мозги, которые нам даны не только для того, чтобы смотреть сериалы на Netflix, я извиняюсь, да. Вот, и в Германии давно провели работу над собой и сделали вывод, что виновато общество. Никто не гнал людей голосовать силой за НСДАП. Они сами это сделали, потому что они выбрали эгоизм и шовинизм, да. И никому в голову, ну, есть какие-то маргиналы, никому в голову не приходит... говорит, что корни гитлеризма в Веймарской республике. А это гитлеровская тема. Точно так же, как все плохое было в 90-е, это путинская тема. Да? Это гитлеровская тема, а это вот Веймарская республика виновата. Она вынудила немцев голосовать за нацистов, как, значит, Польша вынудила Гитлера напасть, как мы знаем, да, теперь по недавно.
Да, да, да,
вот, поэтому вот немцы, взрослые люди, они провели над собой большую работу. Они сказали, мы, наше общество не доработало, мы больше так не должны, да. Вот здесь первая, как бы, проблема с вот этим фильмом. Это вот явление, которое я ненавижу больше, чем Навальный ненавидит 90-е ельцинскую семью. Это элитизм или элитоцентризм. Кстати, очень модная тема среди наших всяких политологов и политологинь, не побоюсь этого слова, да, что есть какие-то три мудака в Кремле, и они все решают. И общество, как бы оно статисты, не с этим, не, вот Валя с Таней все решили в Кремле, и, блядь, а общество-то что? Ну, где был хоть один митинг против залоговых аукционов? За отставку Юмашева, там, за то, чтобы уволить Березовского и забрать у него РТ? Ну, нет, общество, вот оно как бы приняло все это дело, и здесь есть о чем поговорить, да? Вот, и мне не нравится вот это элитоцентричное, что Таня с Валей решили все в кабинетах, а как бы как вело себя общество и голосовало за НСДАП, это не рассматривается. Это вот немцы поняли, что это надо об этом говорить, да, это первое. Второе – это детерминизм. С момента ухода Ельцина от власти прошло почти 25 лет. Ну, вы меня простите, между Первой и Второй мировыми войнами прошло меньше времени, да? А было очень много всего. Если бы в 2003-м не посадили Ходора, люди бы вышли, когда посадили Ходора. А, там сфальсифицировали выборы, не прошли либеральные партии, натянули ядро конституционное большинство. Люди бы вышли. Все могло пойти по-другому. В 2011-м...
Ну, слушай, НТВ закрывали, люди выходили, и что?
Вот в том-то все и дело, что... Вот, знаешь, я когда снимал цикл про 2000-е годы, что очень такой момент был, что это было похоронное настроение такое. Все, знаешь, пришли вот на митинг НТВ, все пришли прощаться с НТВ. Не было политической составляющей в этом, не было. Что если вы сейчас не восстановите НТВ там, то мы вот что-то там, да? В 2011-м, если бы ядро получило на 12 мандатов меньше, они потеряли бы простое большинство. Навальный мог бы был выйти во второй тур и избран мэром. Много чего могло быть. Вот этот детерминизм, что мы сейчас в 24-м, значит, у нас все так, потому что что-то случилось в 96-м, это хуйня. Извините, это отказывает обществу в субъектности, обществу в зрелости, в том, что у нас была куча там развилок, да?
Да, безусловно, но вопрос, о чем нужно говорить, да, про элиты, ну, нельзя тоже, знаешь, сделать вид, что как бы не было семибанкирщины, что дело Связинвеста ни к чему не привело. Много было поворотных историй именно внутри элиты.
Верно, но при этом надо говорить и о другой стороне. Вот, например, вот одна из вещей, ну, вообще там очень много такого. Вот первое, что меня, конечно, убило просто, это Коржаков, блядь. Когда мы снимали цикл про 90-е на моем канале, у нас было красным четкое правило. Никакого Коржакова. Все, что говорит Коржаков, он врет. Все, что говорит Коржаков, он врет. И Коржаков, Мария Константиновна, вот запишите себе в блокнотик, пожалуйста. Коржаков был хуже коррупционер и вор, чем Юмашев и Березовский вместе взятые. Погуглите Национальный фонд спорта, да? И когда Коржаков как источник появляется в фильме ФБК, я такой, ебаный фейспалм, ну как вообще, как можно доверять дальше всему, что говорится, когда Коржаков? Это раз. Второе, Березовский. Вот я смотрю на этот фильм глазами молодого человека, который ничего не знает про то время. И из этого фильма видно, что Березовский с Ельцином были «Вась-Вась, не разлей вода». И Ельцин, значит, Березовский был кукловодом, а Ельцин был его крышей. Ельцин не любил Березовского. Они встречались всего несколько раз, и Ельцин неохотно с ним общался. В 97-м году, ты вот говоришь про Связинвест, Ельцин назначил новый состав правительства, который объявило войну Березовскому. И не дала ему вместе с Гусинским по дешевке купить Связинвест. Ну, да, конечно, Березовский делал какие-то свои махинации, и это очень плохо. Я про это рассказываю в своем цикле про 90-е. Но была вот и другая сторона. То есть, если вы говорите про одно, ну, вы же честно должны говорить и про другое. А так вот это выглядит, как будто Ельцин был просто, значит, куклой и ширмой за Березовским. Ну, сори, но это не было так.
Слушай, я вот... Знаешь, что подумала?
Да.
А ты не думал позвать, может быть, к себе на канал Певчиха, как-то с ней это обсудить?
Нет, а мы с Певчих обсуждаем, мы с ней ВКонтакте после этого фильма, да. Она мне написала, спросила, что я думаю. Мы в честном диалоге с Марией Певчих. Я очень хочу публичной дискуссии с ней на эту тему, да. Максимально корректно, и как бы решение по времени, и формату, и всему прочему за коллегами. Я, как пионер, там всегда готов, да, как... Чем отличается пионер от котлетки? Котлетку надо жарить. А пионер всегда готов. Вот, так что нет, я всегда готов, да.
Слушай, ну, как бы это прям глобальная тема, но мне, еще раз, мне кажется, что с одной стороны, чисто там образовательно-просветительская штука, это интересно, это правда любопытно. Можно просто смотреть не только этот фильм, но да хоть на Медне посмотрите Леонида Парфенова. Почему нет? Это тоже своего ты образа знаешь, срез.
Таня,
это же, ну как бы, понимаешь, нету исчерпывающей и дополненной, расширенной и полнейшей истории 90-х. Ее не существует. Тебе приходится как пазл собирать разные кусочки. Вот такой фильм, твой цикл программ, какие-то книги, только мне не хочется обижать конкретных людей. Короче, аккуратно выбирайте книги про 90-е. Вот те, которые надиктовал Юмашев, не читайте. У него вообще, ты заметил, может, у меня обманчивое впечатление, но, по-моему, последние несколько лет, ну, так, может быть, лет 5, 3, 4, 5, Юмашев как-то не то чтобы в обеление собственное вкладывается, но он еще пытается как-то продвигать, что он-то вообще парень неплохой.
Только сытый и глухой, да? Значит, смотри, вот, друзья, вот с чем я согласен с Марией Певчих. Все эти люди, о которых она говорит, они ублюдки реальные, да? И Юмашев в том числе. Вопросов здесь нет, да? Вопрос вот в чем. Они не имели никакого влияния и были ненавидимы всей страной. И как так получилось, что они стране, которая их ненавидела, навязали свою волю? Вот в чем неудобный вопрос. Почему страна приняла эту волю и не выступила, да? А Юмашев-то, я тебе могу сказать, когда, например, что молодежь не знает про 90-е, да? Что в 90-е было можно все. Мы, например, когда были чиновниками, я могу сказать, вот coming out, да, с фамилиями и именами, да, значит, когда Ельцин уволил Юмашева, я не помню, в какой это был день, но это был конец 98-го года, и назначил Бордюжу главу администрации, да, мы с ребятами на госслужбе устроили пьянку грандиозную с празднованием отставки Юмашева. И там был Слава Кравченко, мой вот напарник, который, это вот замминистра энергетики бывший, которого арестовывали по делу Карины Цуркан. Мы с ним вместе тогда работали в Федеральной энергетической комиссии. Там был Андрей Цыганов, по-моему, он до сих пор заместитель антимонопольной службы, да. Мы просто, блядь, танцевали, потому что этого уёбка Юмашева уволили. Вопросов по Юмашеву вопросов нет.
Единственная консенсусная фигура в этом фильме – это Валентин Юмашев.
Да, вопрос, почему страна поддалась на это все? И повела себя просто как какое-то, значит, дрессированное животное в цирке, да, отпизженное, да. Ну где? Вот это общество, которое только что, несколько лет до этого, снесло диктатуру КПСС и выходило огромным количеством на улицу. Почему? Вот, что? Вот это меня волнует. То, что, понимаете, в любой системе есть прохиндей. В любой системе есть прохиндей. У Байдена есть прохиндей, у Шольца есть прохиндей, у Макрона есть прохиндей. Прохиндей есть всегда. Вопрос не в прохиндеях и не в наличии отсутствия. Вопрос в том, почему общество промолчало? Вот-то вопрос, понимаешь, неприятный здесь, да? И вот немцы, я не зря, понимаешь, мне кажется, аналогия с Веймарской республикой, она стопроцентная. Вот немцы в этом разобрались.
Так, подожди, да. Немцы с этим разобрались не сразу и не без посторонней помощи.
Да.
Я вот уже какой стрим подряд, второй стрим подряд рассказываю, что я сейчас озвучиваю аудиокнигу про Германию и немцев 45-55. И разбирались долго.
Отсюда,
и непросто.
Татьяна, отсюда вывод. Это сложное дело. Это сложное дело. Это не решается упрощением, спрямлением там, типа, истории и всего такого тоже. Вот, извини, еще один момент, можно содержательный, там моя основная критика вот к этому фильму, да. Вот у Маши Певчих там появляется вдруг Абрамович, который торговал нефтепродуктами молодой, и его заметила ельцинская семья. Минуточку, стоп-кадр. А почему он торговал нефтепродуктами? А потому что он был другом сына Городилова, гендиректора Ноябрьскнефтегаза, из которого потом стала Сибнефть, которого там Ельцин ни при чем. Городилова назначил еще Брежнев в 81 году. И Городилов полностью захватил Ноябрьскнефтегаз и торговал всей нефтью через своего сына и через его друга Абрамовича, да? Такая же история была с Березовским. Он возник не из ниоткуда, а они в 89-м с другим красным директором, Каданниковым, директором АвтоВАЗа, создали «Логоваз» и торговали «Жигулями» налево и деньги забирали себе.
Про Каданникова там упоминается.
Вот вопрос, да? Почему вот эта красно-директорская прихватизация и захват всех активов как бы не обсуждается вперед того, что произошло дальше? Оттуда же возникли Абрамович и Березовский, это первое. Приватизация была во многом ответом на то, что красные директора просто разворовывали предприятие у всех на глазах. Мне не понравился момент, где Маша говорит прям чуть ли не с придыханием и пиететом, понимаете, это предприятие принадлежало государству, а вот его приватизация. А что, блядь, хорошего в том, что оно, в то, что принадлежало государству в тот момент, разворовывалось просто на глазах. Через там своих сынков, детей, Абрамовича, Березовский. Мы не успевали просто смотреть, как это все улетает. Почему вот эта часть истории не рассказывается? Почему не рассказывается, что и Абрамович, и Березовский выросли из краснодиректорских выкормышей? И только потом попали в поле зрения ельцинской семьи. Но это нечестно. Это как бы вдруг пришел, все принадлежало государству, все было хорошо. Вдруг, блядь, пришел плохой Ельцин и все приватизировал нечестно, и все стало плохо. Ну, не так же это было. Я вот только что за минуту вам объяснил, что было все по-другому там совсем. Да? Поэтому история 90-х сложная, и ее надо рассказывать честно. Не однобоко, вот там выпячивая какой-то свой там нарратив, да, а честно. Лучше я думаю.
Ну, я, честно, очень надеюсь, что срач, который разразился сегодня, можно будет перевести в какое-то более конструктивное русло, где критика будет корректно аргументированной, ответ на критику будет корректным и тоже каким-то вменяемым. А главное, что разговор очень важный и очень нужный будет продолжен во всем объеме. Ну, он будет трехмерным, да, это очень все сложно.
Ну да.
Это не плоская картинка. А вот, поэтому я грущу, что так, честно, я грущу. Я не люблю, когда по важной теме вместо важного разговора
начинается
тупой срач с переходом на личности. Да. Я очень расстраиваюсь, мне кажется, что тут очень много манипуляций, и так делать не нужно. Давай посмотрим, что нам еще тут писали. Вот мистер Кэт предъявляет нам претензии, если на стриме не будет Люцика, это не стрим.
Люцик – домашний кот. Он, когда он выходит за пределы дома, он охреневает просто. В негативном смысле слова.
А также предлагают тебе начать продавать мерч с Люциком.
Ну, мы думаем об этом.
Да, так. Ведро добрать.
А я тебя поздравил со 100 тысяч подписчиков, кстати?
Нет.
Вот. Давайте горячо поздравим Таню с давно-давно заслуженными 100 тысяч подписчиков. И, честно говоря, я тут как-то смотрел недавно на цифры. Я был в ахуе, что их еще не было, да? Наконец-то они есть. Друзья,
ура.
Здесь очень интересно, здесь вот такой реальный, неформальный, откровенный разговор о жизни, и в том числе там разговор о всяких коррупции с Шумановым, там много чего еще.
Да, завтра мы вам представим.
Да, так что подписывайтесь.
Там, кстати, у нас герои-то все из 90-х почти. Надо сказать, что эти люди никуда не делись.
Слушай, яркие были черти, да? Яркие черти.
Какие.
Вот эти нынешние, там вот ты посмотришь на эту всю пиздоту. Я извиняюсь, господи, ты уже... Вот в наше время, да, трава была зеленее, вода была мокрее, там, и все такое.
Ну, большинство... Нет, не большинство. Скажем так, ключевые чуваки пока прям непотопляемые. Просто. Вот кто выжил, так сказать.
Да, и в этом смысле вот действительно, что вопрос в том, что это была огромная ошибка, я об этом тоже говорил в 90-е, полагаться на вот этот класс новых частных собственников, что они будут защищать демократию. Да? Вот это была ключевая ошибка, потому что мы думали, что они станут такими нормальными капиталистами в рыночном западном смысле слова, да? А они стали просто приспособленцами, которые вот для них главное доить какой-то денежный поток. Эта мысль, она абсолютно правильная, да, что нормального рыночного капитализма мы не создали. Но это, опять же, это не заговор Тани с Валей. Это было много причин для этого. Например, у нас принципиально отказались пускать иностранный капитал в Россию. который мог бы быть их конкурентами, да. Если бы пустили иностранные банки, а, кстати, я когда был чиновником, мы вот на разных совещаниях об этом говорили, да, что я говорил, что надо пускать иностранные банки, потому что для этих вот жирных, значит, котов, в хорошем смысле.
Так, я попрошу.
Да, это просто fat cats, это такой, этот термин, да. Им нужен какой-то конкурентный челлендж. А но тут они прибегали, вот они, вот все эти Авины, Фридманы там и прочее, они оббегали все кабинеты, чтобы только заручиться поддержкой, чтобы иностранные банки не пускали. Чтобы они были в тепличных условиях, и никто там их не трогал. Ну, в общем, я много об этом говорил в своем цикле, здесь есть много о чем поговорить. Я, знаешь, вот две вещи вот хотел сказать, извиняюсь, я все это, кто про что, обшили все про баню. Я про Германию все-таки. Вот я вижу их дискуссию, они, при том, что Веймарская республика 1920-х годов был неудачный демократический эксперимент, так же, как и наши 90-е, да. И, кстати, у историка Янова была такая книга «Веймарская Россия» еще в 90-е, почитайте. Не читала?
Вот, нет, вообще впервые слышу про эту книгу.
Янов написал книгу «Веймарская Россия», почитайте обязательно, да. Но немцы не обесценивают и не чморят свой неудачный демократический эксперимент. Они считают это как бы важным шажком к будущему, когда они хотя бы попробовали демократические институты. Это первое. И второе, про Ельцина я хотел сказать. Вот там начинается там с его этой квартиры, да. Ах, господи ты, боже мой. Значит, первое, Маша, Ельцин, вот там, вы говорите, типа, Ельцин обманул. Я голосовал за него два раза. Я не хотел от него, чтобы он не жил в квартире. Я хотел, чтобы он дал свободу слова, свободу политической деятельности, дружбу с Западом, открытые границы, там, общество возможностей, где я могу делать все, что хочу, без этих всех характеристик, там, прописок и прочего. Да? И он мне все это дал. Он мне все это дал. Я, как избиратель Ельцина, я не считаю, что он меня обманул. Он делал много всякой хуйни, о чем стоит говорить открыто, и это очень плохо, да. Но вот говорить, что Ельцин такой обманщик, потому что он тебе там типа захапал квартиру, это неверно. И в целом, вот посмотрите, там Ельцин во всей линейке российских правителей там, за сотни лет, там императоров, значит, коммунистов, там, этих, там, демократов там, и так далее, он где-то близко к последнему месту, когда он умер, у него не осталось никакой собственности, никаких активов там, да. Мы ездили в 90-е мимо этого, по Крылатскому, мимо этого дома на Осеннем бульваре, каждый таксист показывал, говорит, а ты знаешь, что здесь Ельцин живет? И мы такие, ёпта, это какой-то убогий советский говнострой, да? И мы такие, типа, обсуждали, что, ну, если президент живет в таком доме, ну, говорит, мы-то думали, что он живет во дворце, да? Нет, конечно, это все очень плохо, там, что он там себе выписывал квартиры, и здесь этого вопросов нет. Ну, вы посмотрите, вот его оппоненты в 99-м были Лужков, Шаймеев, Рахимов, Яковлев. Это вот те, кто хотел забрать власть у ельцинской семьи. Да они себе там просто дворцов настроили и украли нефтяные компании и нефтезаводы в личную собственность. Да? Ну, то есть, вот, ну, сложная эта ситуация, но надо вот об этом тоже говорить, да?
Поэтому... Я все же думаю, вам надо как-то очно...
Подебатировать, да?
Ну да, в эфире или за эфиром. Ну, про чтобы у Марии Певчих был шанс тебе ответить.
Да, я очень хочу. Да,
потому что пока ты задаешь вопросы, на которые она тебе не может ответить, потому что ее тут нет. Но мне было бы очень интересно послушать ваш разговор.
Мне тоже, да.
Так
да.
Что я надеюсь, что это каким-то образом случится.
Нет, я еще раз хочу сказать. Я, Мария Певчих, очень хороший и искренний человек. Я к ней хорошо отношусь, да. Просто я думаю, что здесь ее позитивная энергия чуть-чуть пошла не в то русло, не в русло объективного вот взгляда на реальность, а в русло просто того, что она назначила себе понятных уродов. Ну, давайте так говорить открыто. Никаких вопросов по Березовскому, Юмашеву, Абрамовичу нет, да? Вот она назначила их себе врагами и решила просто довольно такую простую картинку вокруг этого дела простроить. В этом много правильного, в этой картинке много правильного, но в ней есть много и неправильного, недоговоров и искажений действительности. Да. Я готов это дополнить.
Окей. Мистер Кэт пишет нам, люди ищут простые ответы на неправильные вопросы. Ну, точно ищут простые ответы, это
есть
правда.
Есть такая тема, да.
Так, посмотрим, что еще вы нам пишете. А вот, кстати, Хаутман Герт Веслер пишет: «Офф-топчик для разнообразия. Знакомы ли вы с творчеством ранней югославской, ныне славянской группы Лайбах? Если
да,
знакомы, как вы воспринимаете их творчество?»
Ну, слушай, я никогда не был фанатом всей этой альтернативщины, они такие прям альтернативные-альтернативные, они антикапиталисты, антиглобалисты там и все такое, да. Это вот, это товарищ Троицкий больше. Я впервые услышал о Лайбахе от Троицкого где-то в конце 80-х годов, каких-то его там передачах. Простите, я тут примитивный чувак, я люблю гораздо более мейнстримную музыку. Вот, а это вот для тех, кто любит погорячее, Лайбахи.
Инг пишет просто: спасибо, спасибо большое, что смотрите и донатите. Ольга нам донатит, присылает стикер, большое спасибо. Мертвый анархист пишет: здравствуйте, несравненный Владимир и великолепная Татьяна.
Мяу.
Не могу не обратить внимание на то, какая Татьяна красавица.
Да,
спасибо
это
большое.
Я полностью присоединяюсь. Вот, где подписаться кровью?
Спасибо за теплый душевный стрим. Очень порадовала обложка «Тайм» с Юлей. Вот она, железная леди 21 века. Юля, любовь. Вопрос Владимиру. Заинтересовался нефтепереработкой, нефтедобычей. Можете ли посоветовать материалы на данную тему? Хочется пошутить, какие-нибудь, кроме нефтематериалов.
Ну, слушайте, вот первое, что вы столкнетесь с кучей всякой технической фигни, но нефтяники, у них огромная проблема, они не умеют давать нормальные экономические интерпретации тому, что происходит. Да? То есть они такие условно технари, и у них есть какое-то очень спрямленное индустриальное представление об экономике процесса, там, о рынках и так далее. Да? Вот, я никогда не забуду выступление Олега Первого там, 20 лет назад, когда вообще там я был в правительстве. Да? Он говорит, вот он вышел, ему дали слово, он должен выступать с каким-то стратегическим докладом. Он говорит, вот классная штука, ОПЕК, типа собрались производители нефти и типа диктуют цены. Это отлично. Надо создать еще там газовый ОПЕК, металлургический ОПЕК. Можете нагуглить, это есть, вот, там типа Олег Перов, металлургический ОПЕК наберите. Да? Вот, вот у них примерно такое. Вот. Поэтому нормальной экономической литературы, например, на русском по нефти и газу мало. Вот, но если хотите, пишите мне в личку, я что-то международное вам на эту тему посоветую.
Еще один наш зритель пишет: посмотрел бы на ваш стрим с Кохом. Если вы мне, то вряд ли спасибо. Если Владимиру, то не знаю.
Нет, я абсолютно готов поговорить с Кохом. Единственное, что мы скорее всего подеремся просто физически, да, потому что мы люди такие темпераментные и очень нетерпеливые, там и все такое, да. Вот, но Кох, он, я, во-первых, у него забанен давно в Фейсбуке, да, ну это, ладно, я, кстати, к этому, в отличие от многих из вас, я спокойно отношусь, то есть, если человек тебя забанил, значит, просто он, типа, не хочет тебя видеть, ну и что, а я его не хочу, и ладно, да. Вот, Кох очень интересный, когда с ним пересекали, у меня была смешная с ним история, меня Егор Гайдар, когда он был жив, попросил сделать презентацию про нефтянку. Вот, и типа, значит, что там вообще в российской нефтянке происходит. Я приехал, там сделал презентацию, там был Кох. И он с очень вредным лицом говорит: вы все неправильно говорите, вообще ничего не понимаете. Вот мы там в ТНК-БП, там все. Я говорю: подождите минуточку, а вы в ТНК-БП, если мне не изменяет память, на 30% там сократили в этом году инвестиционную программу. Он говорит: ну да, сократили. Я говорю: ну вот это ровно то, что я говорю, что такая обстановка, что нефтяники сокращают инвестиции там, да. Вот, ему было очень, он разозлился на меня, что я его поймал там на этом самом, да. Вот, короче, я абсолютно нормально поговорить с Кохом, но он сложный чувак, и я думаю, что уговорите его, считайте, что я согласен. Вот
окей, слушайте, я просто сначала с Певчик поговорить, да, потом с Кохом. Смотрите-ка, вообще прям разохотился со всеми поговорить. Я про Коха вспоминаю всегда только одну историю. Если помнишь, было время, когда у Гусинского отжимали все медиа-активы, меняли
Кох
руководство
отжимал, да,
везде.
Да,
да. Да. Ну, «Эхо Москвы» же было в той же группе медиа, вот, и приходит, значит, Кох, типа познакомиться, поговорить с коллективом.
Изображал зайчика?
Ну.
Он не зайчик, ну ты знаешь.
И, значит, там настал какой-то Ну, а все напряженные, ну, пиздец же происходит. Вот.
И гендиректор «Газпром-медиа»
время, да, когда можно было задавать вопросы, и руку поднимает несравненная Майя Лазаревна Пешкова, литературный обозреватель, невероятная, совершенно потрясающая умница. И своим вот этим вот ангельским голосом вокруг, значит, все такие на нерве, и она поднимает руку и говорит: «Простите, а кто были ваши матушка и батюшка?»
Так.
И я теперь каждый раз, когда я вижу Коха, я думаю: господи, кто же были ваши матушка и батюшка? Спасибо большое Евгению за донат и Павлу. Грустный котик нам там целые стихи прям шлет, много еще. И спрашивает, знаем ли мы ютубера Евгения Трикоза, снимает сатирические ролики. Нет, не знаю.
Нет. Первый раз слышу.
Первый раз слышу.
Чего только, как говорит, в Лондоне полно всякого, к чему хотелось бы присоединиться. Да,
да уж абсолютно. Слушай, а по поводу Юли, конечно, я сегодня увидела этот список тайм, это очень круто.
Очень круто. Вообще, не, Юля, во-первых, хорошая история в чем, что она априори вызывает доверие огромного количества людей. И, на мой взгляд, она полностью этому кредиту доверия соответствует, она его там в состоянии оправдать. То есть ей не нужно, знаете, вот когда Навальный вступал вот в такую лидерскую уже политику, не просто там молодежную, там, а лидерскую политику, очень много было скепсиса, а давай посмотрим, а кто он, а что он. А вот у Юли хорошая тема, что к ней сразу есть большой кредит доверия, и она, на мой взгляд, абсолютно в состоянии это дело оправдать. То есть она там, она знает, как это работает, она там много лет, так сказать, была рядом, вот, и я думаю, что это, в принципе, очень хороший матч такой, поэтому здорово, что она в этом всем участвует, молодец.
Да, и очень круто, что журнал Time включил ее в список, абсолютно справедливо и заслуженно. Мне тут пишут, что, оказывается, этот Трикоз был даже на брекфаст-шоу, ну, видите, я брекфаст-шоу веду редко,
а
поэтому...
А кто там только не был, господи, ты
уже... Кого там только не было, и то верно. Так, а Вислер продолжает про этот Лайбах... Говорит, не уверен, что можно называть их антикапиталистами, как вообще их правильно называть, они такие невероятные тролли интерпретируют.
Не, ну Лайбах, когда в Москве выступали, он там, этот солист, произнес большую речь, типа, что капитализм — это говно, там, и все такое, это была известная такая история. Я там не был, у меня друзья были, они мне, по-моему, рассказывали, говорят, что это за такое, мы, типа, пришли музыку послушать, а нам этот, как Роджер Уотерс, рассказывает, что капитализм — это хуйня.
Да, слушай, это же, я не помню, я тебе рассказывала про свой поход на концерт Роджера Уотерса.
Расскажи, нет, не рассказывал.
Блин, это было дело еще в Москве. Я очень люблю Пинк Флойд. И...
Soulmates, да?
Да, вот. И я такая, типа, блин, Роджер Уотерс, нет, пойду, все равно пойду. Короче... Ну ладно, проигнорируем то, что там вот эти вот были экраны, на которых транслировали всякие глупости про Facebook, Цукерберга, там Израиль и прочее. Это бог с ним, ладно.
У него на Израиль вообще пункт.
Да, абсолютно. Да. Но когда внезапно как-то вот там был типа или антракт, или пересменка, я не знаю, что там, типа минут 15... ничего не происходило на сцене, ну, мало ли там, да, типа антракта. Но они врубили какую-то адскую ересь на этих экранах. Ну, реально, только рептилоидов не хватало. Мне так было жалко эти 15 минут. Такая, сука, ты бы лучше Shine on You Crazy Diamond исполнил за эти 15 минут. Как раз можно уложиться.
Ну, Уотерс, к сожалению, реально сошел с ума. Да? Это все дело к этому шло в течение многих лет. Но вот-таки он сошел. Он, знаешь, я не знаю, ты его застал это или нет, но на одном из последних туров у него была заставка такая перед выходом на сцену. А когда он там вводил текст на экран и говорил своим голосом, что если вы, говорит, те, кто просто любит Pink Floyd музыку и не хочет слушать Роджера про политику, fuck off и идите лучше в бар, уйдите отсюда. Вот там была такая заставка.
Ну
такая,
и пожалуйста, больше никогда никаких денег на него не потратил.
Нет, серьезно, это такой огромный. Я так обожал Pink Floyd, я до сих пор обожаю Pink Floyd, да. Это даже уже как бы стыдно признаться вот в этом, но...
Ну, Уотерс в Pink Floyd был не один, я хочу напомнить.
Не, он был, не один, но он играл важную роль. Все-таки он был автором атмосферы, бас и там тексты и концепции, ну, The Wall — это его, в общем-то, вещь.
Ну,
соглашусь. Да? Вот, поэтому очень много в Pink Floyd, трудно его выдрать оттуда, да?
Да, трудно.
Но Украину и Сирию я ему никогда не прощу, пошел он нахуй просто с этим всем, да? То есть, ну, реально...
Ты
он...
что, больше не слушаешь Pink Floyd?
Нет, я слушаю... Ты знаешь, я тебе хочу честно сказать, я больше не слушаю сольного Роджера Уотерса. А я очень любил, у него есть очень хорошая музыка. Я не могу просто поставить Radio Chaos или там этот, как это, Amused to Death, да.
Ну,
я не могу. Я хочу поставить, но не могу, потому что ну, он заебал просто.
Ну, слушай, нет, мне попроще, потому что я его сольно никогда не слушала. Но у меня...
Нет, у него очень сильная музыка, да? Сольная. Очень сильная.
Но я не буду слушать.
Вот это вот его непокобелимая сущность.
Да, не буду.
Это просто...
Не да. Вот начинается мой любимый спор. Дэвид Гилмор лучше Уотерса. Гилмор великий, но черт побери, это работает в паре.
Помните этот криминальный Стива говорит, Elvis people и Beatles people? У нас всегда было Gilmore people. Не, Gilmore people и Waters people. Я, конечно, Gilmore people 100%, но Waters, ну, тяжело его отодрать. Это неотдираемо, это цельное что-то такое.
Я, знаешь, в этом плане, кстати, если говорить там, что откуда можно выдрать, не выдрать, то, что делает Вячеслав Бутусов сейчас, а я очень любила группу Nautilus Pompilius, я ее сейчас люблю, но я себя утешаю тем, что Наутилус, который я люблю, это Наутилус времен Кормильцева.
Да, Кормильцев, да.
Вот. И типа я такая себе такая, я вот это кормильцевская. Вот,
а ты знаешь, ты, наверное, не смотрела, мы в понедельник эту тему обсуждали у Плющева на брекфаст-шоу там с Плющевым и Нино, да. Я просто высказался там, что вот эти русские все говнорокеры, они попали из подвалов 80-е сразу в VIP-зону. И у них очень быстро все либерализовалось, у них возникло много денег, у них возникла кессонная болезнь. Они не прошли вот эти все этапы, да, и в VIP-зоне им так сильно понравилось, что они считали подвал просто каким-то ошибкой молодости, да. Нам надо было сразу в это. Да.
И эта теория была бы рабочей, так, если бы 100% людей этого поколения... Вот так скурвились. Но не 100%.
Но очень много. Нет, вот именно говнорок, я извиняюсь, это термин, это без оскорблений, это просто термин, да? Вот это такой русский рок, там типа Чайфы и все, значит, Галанины, там Сукачевы, кто-то, Александр Ф. Скляр, простите, Господи, да? Кто там еще, да? Вот, они, ну, 90% из них. Очень мало тех, кто остался нормальным. Мало.
Очень мало. Просто.
Да.
Спрашивают у тебя, как вам Helldiver 2? Я вообще даже не знаю, что это.
Таки.
Понятно. Вопрос не по адресу. Мы все поняли, что
Таня
не смотрит
Breakfast
Show. Да, друзья мои, Таня не смотрит Breakfast Show, потому что чаще всего в это время Таня чем-то занимается. Работает, идет на тренировку. Много очень вещей, которые есть в жизни, вы не поверите. Но, например, сегодня я смотрела Breakfast Show прям в 9. Как включила, как начала смотреть.
Саттарова? Из-за Саттарова?
Нет, ты знаешь, кстати, это тема, до которой я не досмотрела. Потому что не надо было к врачу уезжать. Вот, нет, я посмотрела начало. Самое... Поставила свой лайк, сказала, что все очень красиво, и ушла по своим делам. Опять же, потому что дел очень и очень много. Да простят меня ведущие Breakfast Show. Но лайк я поставила, честно.
Да, у Pet Shop Boys была такая песня «I made my excuses and left». Можете нагуглить. Песня хорошая.
Ой, да. Ой, боже мой. Так. Что нам надо еще сказать?
Я, знаешь, я тебе про Pet Shop Boys рассказывал.
У
меня была история такая, что это было типа, сильно в нулевые годы, какой-то типа 6-й или 7-й, да. Вот. И моя бывшая жена затащила меня в ресторан Пушкин. Говорит, я очень в Пушкин хочу. И типа там все такое.
Так.
И мы приходим, заказываем себе там что-то попить, еду. И вдруг я слышу за соседним столом знакомый голос. Я поворачиваюсь и вижу, там сидят Pet Shop Boys, Нил Теннант и Крис Лоу. Вот, и там не будем, значит, детали там, а еще там были какие-то с ними люди. И я, блядь, я зову официанта, говорю, слушай, я не могу упускать такой случай, они присидят вот прямо на расстоянии вытянутой руки, да. И я попросил официанта принести мне бумагу и ручку, и я написал им записку из цитаты из их песен, которая начиналась со слов, у них есть такая песня у Pet Shop Boys, называется «I wouldn't normally do this kind of thing». Я обычно такую хуйню делать не буду, да? But, да? Короче, смысл записки был, это реально классная записка была о том, что я из цитат из их песен попросил у них автограф, да? Вот. И я такой сижу и думаю, вот у меня боролись несколько соображений. Я думаю, первое, значит, вот, типа, кто я такой, вот это великие Pet Shop Boys, они сидят ужинают, значит, и как там это, да? Следующее соображение. Кто они такие? Нахуй, значит, я великий Милов, тут нахуй мне их автограф там вообще нужен. Третье соображение. Это просто вот неважно, кто они, кто я, но просто люди сидят, ужинают. Чего их доебывать там? Пусть сидят, да? И в итоге победила какая-то комбинация соображения 1 и 3, и я записку не передал. Вот, так что это. Но,
жалел потом, что нет, не передал?
Нет, слушай, я не жалел, потому что я у многих селебритис брал автограф, и они... Особенно, когда я в связи с риском, значит, сесть в тюрьму, уезжал из России, я побросал кучу всей этой хуйни. Я много там автографов селебритис, чего только не было, потому что я не мог это все увезти. Мне главное было там сына, значит, собаку увезти там, да, вот это все. Вот, а они вот эти вот автографы. То есть это все бренное, автографы это бренная хуйня. Ну, короче, вот я потом понял, я потом думаю, а что они были? У них же не было ни концертов, ничего. А потом я выяснил, мне рассказали люди.
На частную лучшую рынку проезжали?
Нет, они вообще очень любят Россию. Обратите внимание, если вы зайдете, там, например, в инстаграм-аккаунт Pet Shop Boys, они все время постят про Навального, про Олега Орлова, про мемориал. Там
они
все.
Очень...
Они ужасно любят Россию. Это, кстати, вот к вопросу о том, что вот типа нас все ненавидят в мире, там русофобия. Россию очень-очень любят. Очень любят. И очень ждут, когда мы вернемся и будем, типа, нормальные. Вот Pet Shop Boys, они прям какой-то... У них во всех... У них последний вот клип был про Рудольфа Нуреева, там, да. Вот свежий буквально недавно вышел, там, и так далее. То есть они просто часто прилетали к нам просто потусить в Москве.
Круто.
Вот такая вот история.
All Polar донатит, пишет, спасибо за стрим. Огромное спасибо, что смотрите и донатите, поддерживаете.
Подписывайтесь, это, давайте, правда, до 200 тысяч доведем.
Думаешь, что это теперь не скоро. Нам бы на 100 удержаться. Не знаю. Так, я хотела еще что-то рассказать про эту неделю, потому что ну, у нас как бы когда терапевтический стрим про жизнь, мы же все должны друг друга как-то поддержать. А так как все окунулись в этот чертов срач, я даже не знаю, как можно кого поддержать, кроме как сказать, что...
Братва, не стреляйте в друг друга.
Ну да, да, да. Типа, ребят, если вам что-то не нравится, вы можете это не смотреть.
Да.
Если вы видите, что люди старались, хотели сделать хорошо, но это можно сделать лучше, и вы считаете, что окей поделиться своим мнением, можно сделать это корректно.
Я знаешь что, я тут подписан на всякие разные экзотические СМИ, например...
Героями Лунтика.
Например, Irish Times, это главная ирландская газета, да? И вот у них была очень интересная статья психолога «Как закончить культурные войны? Прекратите доебываться до других людей и их обвинять в чем-то».
Это очень хороший, важный, но совершенно невыполнимый совет.
В том смысле, что люди вот просыпаются утром, идут в соцсети, чтобы на кого-то наехать. Вы неправильно скорбите, вы неправильно веселитесь, неправильно делаете то там, все такое. Вы неправильно ругаете 90-е, вы неправильно защищаете 90-е. Там. И понеслась.
Сказал человек, который только что... рассказал, кто тут неправильно снимает фильмы про 90-е.
Дело в том, что нет, понимаешь, вот этот человек, о котором ты говоришь сейчас, о, зая пришел. Мяу, жопа кота. Видите?
Бонус трек.
Да, короче говоря, вот этот человек, он, если кто-то там типа на него нападает, он может дать пизды. Но не все умеют это делать. Вот Каспер, я думаю, тоже.
Короче, тогда вот к тому, что ты сказал, я еще добавлю самую важную фразу, которая, мне кажется, определяющая вообще во многом. Господи, Каспер, что ты делаешь? Practice what you preach. Если ты рассказываешь людям, что они не должны делать то-то, то-то и то-то, то и сам этого не делай.
Так.
Это будет честно. Вот.
Все верно.
Все, это как бы конец
сегодняшней проповеди. Ты имеешь в виду, что если ты говоришь
проповеди.
«не срите», значит, ты сам не срись.
Да.
Окей, все, Танечка, все. На моих губах печать молчания. Так что давай, так выпьем же за то. Одна маленькая, но гордая птичка.
Один серый, толстый кот.
Да. Вот, весело.
Пролёг между нами, смотрел он.
Да,
ой,
молодец.
Прекрасный.
А он, у меня ощущение, что он понимает, что... Да, мой сладкий.
Что уже можно, да, ну, что типа стрим уже близится к концу, да. Можно поклянчить еще еды.
Да, а, все дело, дело-то в еде.
Конечно.
Я-то думал, что это он просто из любви к нам сюда пришел. А оказывается, ты раскрыла мне глаза, понимаешь?
Да, он просто такой типа, кажется, можно уже просить еще покушаться. Боже
мурчит.
Мой. Конечно, мурчит. Мне нравится версия о том, что коты мурчат, когда считают, что они достаточно близко к добыче, чтобы ее убить.
Был смешной рассказ в интернете, как мужик завел игуану, вот, и она его кусанула. И типа у него рука там разболелась, там и все такое. И он говорит, ну, я думаю, многие видели, это вирусный такой рассказ, он широко там распространен в сети. И типа она говорит, подходит и вот говорит, смотрит на него глазами, как кошка, типа, значит, что как ты себя чувствуешь, вот это все. Он такой, ты моя зайка, и мне хорошо, мне уже лучше. А потом он прочитал, что эта ягуана ядовитая, и ну, яд у нее слабый. И она вот укусит и ждет, когда жертва сдохнет. И вот она подходит так, смотрит на него, типа, ну как? А ты говоришь Ельцин, блин. Ой, что такое?
Да что ж такое-то, а, господи. Не знаю, мне кажется, знаешь, еще...
Да.
Мы начали этим фильмом, почти весь стрим мы его обсуждали.
Ну да, ну заход-то такой, типа, что сейчас мы вам расскажем, откуда, значит, дети появились. Ой, что...
Ну, может быть, расскажут во второй серии.
Ну, может быть, я буду ждать с нетерпением. Так.
Ну, надо быть добрее к друзьям и коллегам.
Да-да-да. Так.
Правда.
Да.
Честно говоря.
Не мы такие, жизнь такая. Понимаешь? Да, итак, что ты хотела сказать, дорогая?
Я хотела сказать... Хотела я сказать...
Собиралась.
Что, ну, для многих еще. В 90-х действительно было супер много возможностей. Это был пик их творческой формы, реализации их потенциала, и они могли видеть картинку несколько иначе.
Ну да, да.
И поэтому для них сейчас такие фильмы могут восприниматься болезненнее, чем какими-то другими людьми.
Ну
так,
да.
Так
да,
это
да.
Тоже важный
не,
фактор.
Потому что в 90-е вообще не было вот этого фактора, что вас правительство в чем-то ограничивает, и вы что-то не можете. Я на госслужбе работал, мы хуесосили это Ельцина, Юмашева там, прямо в кабинетах. Ну, я вот уже рассказывал, да. Вот. И в целом, вот это было ощущение такой абсолютной свободы. Я готов это променять на все. На то, что у нас там во власти прохиндеи, окей, мы создадим партию и их оттуда выкинем, да. Выйдем на митинг там. Но реально вот у нас никто, мы не чувствовали никакого прессинга, что над нами есть какое-то правительство, которое что-то нами рулит. Этого не было вообще. И вот это было главное. Для меня это было главное. Хуй с ним, что там они делали в Кремле, мы бы победили бы их, если бы общество реально вот не проспало все это дело. Вот мне кажется так.
Ну,
возможно, я не прав.
В смысле проспало?
Ну... В прямом. Знаешь, потому что, вот посмотрите.
Ты сам против того, чтобы общество лишать субъектности.
Нет, так оно как субъект просто было в спячке зимней, да? И пришел охотник, пока он спит, его застрелил нахуй. Вот что произошло с нашим обществом. А вообще, в принципе, политическая наука изучает как бы переход из какой-то рыхлой демократии в авторитаризм подробно. И там вот этот фактор, что... не очень хорошая была некачественная демократия, это не очень много значит. Значит, захват власти. Захват прессы, захват судов, захват парламента. Да? И это было видно, это уже в 2000-е годы произошло, и это было видно, как это дело происходит. Поэтому, ну, на мой взгляд, тут так все просто, что... Вообще, честно сказать, вот как пришел Путин к власти, вот извини, у меня ответ очень простой. Когда Ельцин назначил Путина преемником в августе 99-го, у него был рейтинг 31%. В октябре у него был 65, потому что взрывы домов. Вот сорян, ну, это такая примитивная интерпретация. Ну, а как ну, вот, напугали общество? Вот. Все испугались, захотели силовика у власти.
Слушай, здесь пришел донат. Мне кажется, что это тема для отдельного ролика, потому что звучит это сообщение так. Расскажите, пожалуйста, как работают коалиции партии? Например, какие подводные камни приходится решать участникам партии, чтобы сформировать коалицию? Мне кажется, здесь может быть так много разных примеров из разных времен и разных стран, что это прям отдельный длинный разговор.
Ну, в Европе, например, у них есть, вот когда сейчас идут в европейских странах переговоры по созданию правительственной коалиции, там часто 5-6 партий входят, да. А у них там может быть 300-400 позиций, по которым они договариваются, например, да. Что, типа, зеленые хотят быстрее переход на электромобили, а правоцентристы хотят поддержки там, субсидий фермерам там, или что-то такое, или какие-то меры по поддержке. Вот Евросоюз принял сейчас новый пакт о миграции, кстати, очень важная тема. После долгих лет переговоров ЕС принял очень жесткий пакт о миграции, который критикуют все правозащитники, Human Rights Watch там, и прочее, да, как типа ультра такой, ты мой зай, кушать хочешь?
Коалицию хочет.
Коалицию хочет, да. Коалиция еды.
Коалиция, да, какая-нибудь с партией кормящих котов.
Ну, то есть, это такой важный, все эти коалиции формируются на основе соглашений, то есть, они подписывают такую бумагу, вот часто толстую, да, что мы делаем, что мы не делаем. То есть, налоги мы не повышаем, но и не снижаем. Зато мы инвестируем сюда, значит, вот делаем вот это, там, во внешней политике мы вот делаем вот то, там, условно говоря, там, Израилю денег не даем, а Палестине даем, или наоборот, да, вот такое вот. То есть, ну, такой прям конкретный очень переговорный процесс. Это, кстати, гораздо более эффективная система, чем в Штатах, где есть только две партии и нет вот этой гибкости, да, переговорной.
Слушай, но с другой стороны, везде должен быть какой-то предел и какие-то вменяемые конструкции, потому что иногда формирование коалиции затягивается и превращает, ну, по сути, парализует работу правительства. Посмотри, что происходит в Израиле каждый раз, когда пытаются сформировать какую-то коалицию.
Тань, это мне кажется, что... Я понимаю, о чем ты говоришь.
Есть крайности в вопросе коалиции?
Это следствие... То есть причина базовая здесь – это следствие фрагментации общества. А не в том, что коалиционная система какая-то не такая.
Нет, это я не к тому, что там система коалиции плохая. Нет, я говорю про то, что иногда бывает проявление прям крайне действительно, и это доходит до абсурда.
Вот Израиль, смотри, Израиль, если так скользкая тема, да, вот, значит, Израиль, на мой взгляд, делится на три совершенно разных Израиля, абсолютно не похожих друг на друга, которым плохо друг с другом, да. Первый – это вот этот нормальный современный европейский Израиль, который мы знаем и любим, да. Второе – это абсолютно отмороженная религиозная ортодоксия. И третье – это такая часть, которая такая сильно правая-правая, да, которая, она еще светская, не ортодоксальная, да, но она гораздо более правая, то есть, условно говоря, тут Ликуд при Нетаньяху, да, чем это, в принципе, принято, например, в европейской системе. Да. Вот, и то есть, вот как бы такой... Треть Израиля – это нормальный современный, треть – это совсем где-то 2000 лет назад существует, да, там. А треть, она такая, как бы, вроде она не 2000 лет назад, но она прям гораздо правее, чем средний там европейский мейнстрим.
Ну, и еще, есть... еще не забывай про военный Израиль. Военные играют очень большую роль.
Ну да.
Страна, которая всегда находится в состоянии войны, что говорят военные, тоже важно.
Да, важно, поэтому у нас очень многие вот Израиль как бы рассматривают как такую по лекалам европейской страны, а у них другая ситуация, другая обстановка, другие общественные настроения там и так далее. Да. Поэтому здесь, то есть, мне кажется, это все следствие больше вот, проблемы фрагментации общества, а не то, что коалиция – это плохо. Коалиция – это все-таки хорошо.
Не-не, я не говорю, что коалиция – это плохо. Я говорю, что это сложно. Это сложно, это интересно и очень много разнообразных примеров. Еще вопрос мне, на который надо бы ответить. Саша Френкель пишет: Татьяна, в эфире популярной политики вы, по сути, не поддержали аутинг чиновников, но как же тогда с расследованием про любовниц, детей любовниц и их бизнесы, даже если контекст финансов, а не интима? где-то грань жизни публичного человека, добровольного, ставшего политиком, которую неэтично переходить. Спасибо.
А что там было?
Вопрос был, Саша Макашенко меня спросил, видела ли я ролик, можем объяснить, по-моему, кто-то из команды Ходорковского делал. И там, по сути, был прям реально аутинг, то есть называли имена депутатов, чиновников, министров, геев.
Mm.
Что, типа, они принадлежат ЛГБТ-сообществу. И я сказала, что я бы так сделать не стала, потому что аутинг — это, ну, неэтично. И сейчас мне говорят, что, типа, где эта грань? Ну, мне кажется, что вот она. Когда мы говорим про то, что как бы Россия — гомофобная страна. Мы должны это понимать. Мало того, что она гомофобная, теперь ЛГБТ — это еще люди, которые находятся в смертельной опасности, потому что их считают экстремистами. Это тяжелая статья. Я считаю, что сексуальная ориентация человека — это его личное дело. Это не фактор коррупции, условно. Да, я понимаю, что здесь интенция была показать лицемерие, да, что это люди, которые голосовали за бесчеловечный дискриминационный закон, хотя сами являются геями. Но еще раз, мне кажется, что сексуальная ориентация человека не может быть предметом условного наезда. Другое дело, что если чиновник использует свои связи, какие-то коррупционные схемы, чтобы покупать квартиры любовницам и, не знаю, содержать 4 семьи, и вот она, коррупционная схема, через которую он, там, имея 10 номиналов, потратил ваши деньги на 15 яхт, про это надо рассказать, да, но это не имеет никакого отношения к сексуальной ориентации человека. Вот я вижу эту грань именно такой.
Ну, ты все правильно говоришь, но единственное, что мы находимся в такой психозной обстановке, то есть они нас довели до ручки, что очень многие люди начинают прибегать ко всяким асимметричным средствам. Типа все москали и кацапы, значит, имперцы, да, там всех нет хороших русских, их надо всех это самое, да. Вот. Или там любая зацепка, на чем можно как-то унизить или докопаться до кого-то из представителей власти, да, ну вот там типа используют вот это, да. Лицемерие, кстати, важный фактор – это лицемерие, потому что вот это вот ключевая такая тема, что действительно очень многие из них, они ведут какую-то свою тайную жизнь, но при этом голосуют за анти-ЛГБТ, там всякие законы и так далее, да. То есть вот лицемерие – это то, о чем очень важно говорить.
Да, безусловно, но еще раз, мне кажется, так много примеров лицемерия, что, ну, вот это как-то too much. Тут сразу два человека тебе пишут: Владимир, пожалуйста, не ссорьтесь с ФБК, особенно в Твиттере, и Владимир, пожалуйста, не тратьте драгоценное время на Твиттер.
Закрой
уже Твиттер наконец.
Я не хочу заходить, да. Смотрите, когда я критерий, когда я ссорюсь с кем-то в Твиттере, это типа, если я напишу там, типа, пошел ты нахуй, да, вот это, значит, я поссорился, да. Все остальное это не считается ссорой. Это так просто дружеская дискуссия.
Будем знать. Окей, хорошо. Итак, с вами был мастер дружеской дискуссии. Владимир Мило. Ждем, что все-таки так или иначе с Марией Певчих они смогут обсудить этот фильм, и каждый друг другу что-то скажет, и друг друга услышит. Это самое главное. Пожалуйста, друзья, будьте терпимее, добрее друг другу.
Братва,
это
не стреляйте
важно.
Друг друга.
Да, правда, пожалуйста, я вас очень прошу, вокруг и так столько ада. Давайте хотя бы перестанем сраться из-за фильма ФБК. Всех очень люблю, вы все большие молодцы. Каспер сейчас, по-моему, уже сожрет нас. Вот.
Да, он предупреждает нас об этом, да. Буду есть человечину, если вы сейчас не...
Короче, я пошла второй раз кормить кота за вечер. Вот. Да что вот это голос! Вот, а вы, если вдруг забыли поставить лайк, то поставьте его прямо сейчас, и завтра обязательно включайте стрим «Медиазоны», мы завтра с Дмитрием Трещаниным его ведем. Вечером обязательно посмотрите наш свежий ролик с Ильей Шумановым, там будет супер крутая история про Райффайзенбанк и... Причем там Олег Дерипаска. Вот, в общем, будет круто. Включайте завтра. Увидимся. Всем пока. Спасибо большое. Yes.